Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в студии Православного радио Санкт-Петербурга иерей Николай Епишев. Батюшка два храма окормляет и два прихода окормляет, Успение Божией Матери, что в Коростине, и Покрова Божией Матери, что в Борисово. Кстати, в Покрова Божией Матери наш батюшка служил когда-то, да, давным-давно,
да,
начинал,
да, Новгородская партия.
Один из первых его храмов. Батюшка, ну, в принципе, вот такой вопрос у меня. Вы довольно-таки часто стали приезжать в последнее время в Санкт-Петербург. Тут, я думаю, какие-то причины, наверное, есть, а, батюшка?
Ну, как всегда, есть меркантильные причины, какие-то там болезни, немощи, надо подлечиваться. А с другой стороны, идут праздники святительские, без них просто невозможно разделить с кем-то нашими близкими и друзьями, в том числе и на радио, разделить наши встречи. Тут святитель Николай, сегодня святитель Ясов Белоградский, которого мы высоко почитаем. Завтра уже вечерняя служба на Спиридона Тримифунского. И хватит, как говорится, забот на каждый день. И кроме того, начатая тема, которая была в прошлой встрече, «Я хочу быть святым», и стихотворение, которое было прочитано, возможно, оно дошло до вас. И хочется тут сказать в контексте вот тех праздников, которые сейчас у нас есть. Когда-то Господь послал возможность встретиться со святителем Иосафом Белоградским. Казалось, между нами такое громадное расстояние, почти 3 века, и вдруг одним из вечеров, еще в 70-х годах, на своем дежурстве я смог прочесть книгу, рассказывающую о святителе Иосафе Белоградском. Это было издание «Новый сад», Сербии, Югославии, тогда еще церковь была Карловацкая, и это издание приходило из-за кордона редкие. Хотелось бы прочесть, и вот я этим увлекся, почти всю смену читал. Когда на утро сменился, пришел домой, то, заглянув в календарь, обнаружил, что это день святителя Иосафа Белоградского. Я, конечно, понял, что эта встреча была не случайной, а тем более, что то, что там излагалось, было потрясающим. Святитель Иосаф, оказывается, один из покровителей, помимо того, что судьба его привела служить на юге России, плодородном юге Белгородской области, там примыкающие земли, он сохранял свое попечение нашей Санкт-Петербургской земле, где его особенно почитали и где он получил посвящение в храме Петропавловской крепости Петра и Павла, где это было замечательно, по усмотрению императрицы Елизаветы Петровны, один раз оказавшейся на проповеди на юге и слышавшей святителя Иосафа, его проникновенное слово горячее. Это человек, который не может не зарядить, не воодушевить людей, которые с ним встречались. Кроме того, каскад чудес, который он совершал и при жизни, и после кончины, особенно в дни его канонизации, она совершалась уже в последние годы империи нашей российской. Это один из букетов, один из цветов того букета, который государь-император, наш великомученик, потерпел и оставил нам в назидание. Ничем не посрамил себя святитель Иосаф Белоградский, потому что он попытался уразумить Россию, и одному из людей в своем явлении предсказал будущее, страшное будущее, которое могло ожидать России в случае неисполнения его предупреждения. И, как мы знаем, исполнение этого предупреждения не произошло, и внимание к его словам оказалось для многих совершенно безразличным. Ну, к сожалению, и все, что трагедию, которую мы понесли, еще до сих пор никак не можем ее изжить, эта трагедия продолжается. А святитель Иосаф во время этой войны, Первой мировой, оставлял на попечение к спасению России дивный образ, Песчанской иконы Божьей Матери. После того, как я сумел приобрести эту книгу, и после того, как я прочел ее в этот урочный день, я посчитал необходимым съездить в Белгород, побывать в тех местах, где подвязался великий подвижник. И Господь дал мне возможность побывать в городе Изюме, Харьковской тогда местности, где находилась икона Песчанской Божьей Матери. Но в тот момент, когда я туда приехал, иконы Песчанской я не обнаружил. Ее графическое изображение мне дали на репродукцию, чтобы я тут же в церкви сфотографировал ее. И этот графический, ее графическое изображение среди всего того, что я снимал, было единственное, что получилось. И с этих пор это позволяет писать образ Песчанской иконы Божьей Матери. На юге есть свои списки, и в Петербурге, в часовне святителя Асафа, которая находится на территории эпидемиологической детской больницы на Большом проспекте Васильевского острова. Мы любим этот образ своей особой любвеобильной, такой чудной силой, которую она способна давать людям. И, как мы знаем, по благословению ныне почитаемого отца Николая Гурьянова, эта икона оказалась на борту самолета, облетавшего Россию, ибо святитель Асаф предлагал уже в Первую мировую войну на фронте обойти с иконой по оборонной линии.
Первую империалистическую, да, Бочка?
Да, Первую мировую, и, к сожалению, были люди, которые воспрепятствовали этого, и государя об этом не оповестили и не порадовали в эти дни праздновавшего свое земство царевича, благоверного великого князя Алексея Николаевича, и все потекло по тому сценарию, который был для России погибельным.
Батюшка, представляете, завтра Порт-Артурская, аналогичная история.
Да, да. Божья Матерь щедро к России относится, и поэтому одна за другой иконы, мы видим, заявляли о себе, и еще в прошлом, в 18-м, в 19 веке их явление неоднократно было связано с желанием помочь русским воинам укрепить их в деле борьбы и спасения. И поэтому сейчас, когда мы вспоминаем память святителя Асафа Белоградского, в контексте той темы, которую мы начали в прошлой нашей беседе недавней, как я хочу быть святым, мы можем сказать, что святитель Асаф с молодых ногтей, еще совсем отрок, поставил перед собой эту задачу, возгорелся пламенем желания святости и сохранил свое детство, чистоту, свою глубокую веру и желание служить делу спасения людям. Поэтому, если на то наше сообщение, которое было сделано кто-то ёрнически, а то и с какой-то иронией будет говорить, мол, как это, мол, объявить свои желания, а если это так неимоверно трудно. Да, действительно, это неимоверно трудно, но это единственное целебное средство, которое можем предложить как альтернативу. Вот мы все говорили о пионере, а то скауты, само название какое-то отталкивающее, но тем не менее они брали молодежь под свою опеку, вели их в определенном направлении, были какие-то идеологические предпосылки к этому. Но а что же может предложить наша церковь святая? Неужели нет у нее ни импульсов мощных, неужели нет у нее воспитательных средств? Конечно, это есть. И вот эта фраза зажигательная: «Я хочу быть святым, когда чистая детская душа объявляет это перед Богом, перед иконами святыми, перед Божьей Матерью. В эти дни, когда мы готовимся к встрече Рождества Христова, так это уместно позаботиться о молодежи, дать им возможность еще раз вдохнуть озоном спасительного учения нашего христианского. Я хочу быть святым, я хочу питаться живительным воздухом нашей церкви, где во время богослужения мы возрастаем до такой высоты, которую себе невозможно представить ни при каких обстоятельствах. И когда смотришь на наши телевизионные репортажи, и камера проходит по лицам людей, с грустью думаешь о том, сколько людей недоумевающие находятся в церкви, как они не могут даже вписаться в это пространство, не могут понять, что происходит, почему они стоят в храме, почему они не могут обустроиться удобно, что такое происходит в это время в церкви. Вот это бедствие, что люди не понимают свое и не принимают свое участие в жизни, и той момент жизни в церкви, который происходит на их глазах.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот, в принципе, то же самое вы наблюдаете и у себя в приходе? Или все-таки там, вот в глубинке, где люди друг друга знают, где люди друг друга проникаются всякими проблемами и так далее? То есть вот не могут ли быть вот там, в глубинке, более прочные такие приходы и более, как бы вам сказать, более тесно, что ли, живущие жизнью друг друга, ведь несите тяготы друг друга. Мы знаем, здесь, в большом городе, здесь, к сожалению, часто бывает так, что люди даже вот годами стоят, да, молятся вместе там, и даже десятилетиями не знают, где кем работает, что делает и так далее, какие проблемы у человека. То есть очень такая вот какая-то некая отчужденность. Я уже не говорю про то, что вот если раньше в царской России, говорят, всегда были списки приходов, да, люди друг друга знали, и если что-то происходило, то поддерживали. Есть, конечно, отдельные приходы. Ну, вот я, например, хочу сказать, что вот я 10 лет пел у казаков, да, на Лиговке. Там у них два братства. Братство объединенное, вернее, не два братства, а братство и сестричество. И там, конечно, там и псалтирь друг за друга считают, и если у кого-то какая-то беда произошла, друг другу помогают. Точно так же и в сестричестве. А в других вот храмах, к сожалению, вот такого единения нету. Может быть, поэтому такие лица, батюшка, отрешенные?
Ну, это понятно. Специфика каждого храма своя. Наши приходы, там люди предельно друг о друга много знают, это даже, может, лишнее. И, конечно, ну, в основном это уже старые люди, уходящие поколения, осталось буквально считанное количество. Люди, которые приходят из числа дачников, тоже ненадежная категория, поэтому мы сталкиваемся с отсутствием прихожан в храмах. Нам приходится служить уже для отшедшего поколения наших православных, которые когда-то держали на своих плечах наши храмы. Мы говорим уже с ушедшими, отшедшими отцами и братьями нашими, а нынешние живые, они оставляют желать много лучшего. Оторваться от дивана, оторваться от телевизора, да и просто усталость и какие-то другие бытовые отвлекают людей от посещения храма. И в основном, как я уже говорил, посещение храма оказиональное. Вот оказия такая, значит, вот болезни у кого-то, там, да? У кого смерть, отпевание, у кого крещение, чтобы ребенок не болел. И все это не связано с прямыми отношениями с Богом. Бог здесь присутствует только как объект одного только прошения, и за этим прошением стоит отношение любви и проявление такого состояния. Я не могу жить без Бога. Наши предки оставили нам замечательную поговорку «без Бога не до порога», в которой проявление этого чувства любви к Богу и желание быть святости через эту любовь к Богу и близость к Нему говорит о нормальных отношениях, живых отношениях с Богом. Мы мечтаем о том, чтобы возродить эти начала, но, к сожалению, опираться очень трудно. Молодежь и школьники, как правило, обучаются совсем другому, и там, если даже и преподают закон Божий, или как мы его называем, там, основу православной культуры, и так далее, то преподают один и тот же преподаватель, который на уроке биологии рассказывает о том, что люди произошли от обезьяны и все такое прочее. То есть там такая капуста намешана, что бедный ребенок просто не в состоянии разобраться. А там еще и компьютер помогает, сталкивает их во враге падения. Мы говорим еще и эта проблема стоит и стояла еще и в XIX веке, когда епископ Игнатий говорил об этом Брянчанинов, когда его сверстники в училище. Но тогда хватало даже двух человек для того, чтобы поднять уровень духовный среди курсантов, военные, сплоченные под одними, под определенным руководством, и дисциплина военная, она в значительной степени способствовала, помогала укреплять молодежь их современников. Но и то, сколько пришлось потом святителю отцов, святителю Игнатию говорить и порой о том, что насколько XIX век отошел уже от нашего идеала. Наше время требует уже новых импульсов. И поэтому, если мы хотим вырвать молодежь из этого ада, в который они попадают, то цель должна поставлена быть идеальной и, как у русского человека, ничто не может делаться с максималистским таким устремлением. Я хочу быть святым. Это мобилизует волю, вырывает его из обыденного круга, а кроме того, это сразу как локомотив, поставленный на рельсы. Ребенок, который принимает для себя цель святости, он уже не будет уклоняться в курение, пьянство, разврат и прочее. У него есть магистральная тема жизни, и на этой ранней стадии нам так важно сохранить детей в чистоте, целомудрии. Вот почему мы смотрим на святителя отца Белоградского, который является для нас примером именно такой жизни, неуклонного стремления возрастания в духе, и молитвенным, и учебным, а затем и поприще, которое ему Господь посылает и послал, он их всех исполнял вот именно в этом горячем желании быть в святости, не уходя в какое-то самодовольство, тщеславие, а это живой импульс, и это жизнь, которая жительствовал в нем и давал ему силы в совершении тех великих подвигов, которые мы имеем в его биографии.
Кстати, батюшка, вы знаете, я хочу сказать, что у обывателя, да, вот все-таки среднего такого, если взять сегодняшнего, у него ведь очень высокое отношение к церкви в том смысле, что вот те люди, которые ходят в храм, с которыми они общаются или видят, да, то ну, тут вот предъявляется большой счет. Если вот вы в храм ходите, то вы, дорогие, должны соответствовать определенным, так сказать, нашим представлениям. А нашим представлениям это, естественно, этот человек должен быть нравственный, этот человек должен быть честный, этот человек должен, ну, в некоторой степени быть образцом. Но, к сожалению, мы часто вот этим требованиям-то не отвечаем, и некоторые даже иногда, вот я уже не раз эту фразу говорил, которую и слышал, вы сначала станьте нормальными людьми, а потом говорите, что вы люди православные.
Ну, это тоже может быть, тема эта большая, поэтому она не может быть оставаться без всякого рода воздействия со всей стороны. Но главное то, что как-то однажды я приходил на подворье на Нарвском проспекте, это подворье Валаамское, по-моему, да? Да-да-да. И вот меня поразило, когда я переступил порог, и рядом со свечным ящиком висел плакат, который демонстрировал страсти и их взаимосвязи, пороков со страстями. я видел двух отроков, которые воодушевлением обсуждали то или иное порочное проявление в человеке и их связи между собой. Они так это говорили с таким, Слух. Как знатоки, уже зная, какие козни сети плетёт дьявол. Это научение очень полезное и важное, потому что если мы хотим быть святыми, то и ищем святость, то мы, конечно, и готовимся к этому поприщу. Достаточно, я не буду говорить, там, пятитомники какие-то, но постоянно на столе должно присутствовать добротолюбие, пусть в небольшом издании, кратком издании, оно, слава богу, очень хорошо было издано еще в Харбине, а затем у нас повторилось, и неоднократно обратите на это внимание, краткое добротолюбие. Это вот настольная книга, которая поможет родителям, детям дать образец и знакомство с добродетелями. Хорошие книги Тихо-Задонский оставил нам, небольшие карманные книжки, в которых добродетели, а другая книжка – грехи. И вот можно было прочитать про каждый грех очень подробно. Иной раз бывает, добродетели с таким сталкиваются воздействием, что тщеславие может пробудиться. То есть это такой аналитический подход будет всегда требоваться такому человеку. Я говорю об импульсе, который человеку нужно поставить в основание своего стремления жить по Богу. Для этого мы и читаем жития святых, и святителя Асафа сегодня мы берем за объект изучения, как ему удалось со всей полнотой этот принцип реализовать в своей жизни.
Батюшка, а напомните, что у него были за родители? Кто были родители? Какие были родители? Ведь это же очень важно. Ведь, наверное, не случайно этот отрок захотел быть святым. На примере воспитывающих его родителей, наверное, это было.
Конечно, родители были люди богобольные, и отец даже был сподоблен о своем сыне откровение о его будущем. Но он в то время настолько был поглощен жизненными обстоятельствами, и многое его поразило, и он раскрыл это видение уже потом, когда святитель Асаф уже был на пике своего делания. Родители были, прожили жизнь свою не сладкую, хотя они были из хорошего рода, и гетман потерпел гонения в своё время, и, видимо, святитель отца был научен этим опытом, ибо светская жизнь, жизнь обычного повседневная далека от идеала, и его он искал опоры в совсем другом мире.
Батюшка, вы знаете, почему я это спросил? Вы знаете, тут недавно вот у нас был отец протоиерей Андрей Ткачёв, вот он сказал, что процент разводов венчанных браков и простых браков почти одинаков. Это о чем говорит, батюшка, что люди совершают таинство, абсолютно не понимая, что они делают, или, может быть, действительно не объяснили, не рассказали, то есть ведь в принципе-то ведь это же серьезное очень таинство, серьезный шаг, именно первый шаг, чтобы образовалась вот как раз вот эта малая церковь-то семейная.
Ну, это все понятно, конечно, для того, чтобы идти на венчание, человеку нужно жить церковной жизнью, тогда будет органично вхождение в таинство, а так со стороны ради моды и тщеславия совершаемое действие, оно и не принесет это как древо без корней иссохших, не может дать никакого кормления своему стволу и листьям, и плодам. Это все требует внутренней хорошей большой работы и подготовки, но у нас, к сожалению, мы поставлены в такие обстоятельства, что влиять на молодежь и как-то привлекать ее к себе за малым исключением мы практически не можем. И обстановка, казалось бы, даже вот Василий Иванович говорит мне о сельском приходе, да в деревне еще хуже. Там люди влияют друг на друга постоянными склоками и этими пересудами. Поэтому человек находится там под таким контролем, как мой покойный мальчик написал стихотворение: «В деревне выйти, а как пройти сквозь шпицруцыны». представляет себе положение. Если мальчик верующий из церковной среды, ему приходится жить с постоянно вот этими ожиданиями избиения, гонения, недоброжелательства, это постоянные клички, кадила, крапила там или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому... А в городе бывает проще, потому что ты вышел из своей квартиры, хлопнул дверью и пошел туда, кто не знает куда. И там проще. Ну и все хорошо, если воскресная школа существует. Вот я знаю в городе такие школы, которые складываются вот в Шувалове там и Спасо Шуваловском храме. Там много трудится над поколениями и младшими, и старшими даже. Поэтому где-то она, конечно, эта тема будет иметь, я надеюсь, отклик. Ну и вот на подворье Нарвском, я думаю, это не первый раз там проявлялось среди детей вот это желание так хорошо, дотошно знать о духовной жизни, о той сложной борьбе, которую приходится человеку выдерживать в своей жизни, тем более духовной. Мы должны понимать, что мы стоим перед величайшим выбором, и как самолет, собирающийся взлететь, требует разгона, ему необходимо иметь пространство для этого взлета и толчка, так и человек, который собирается в духовный поход, он тоже требует такого взлета. И мне хочется на это обратить внимание всех нас, потому что мы же все-таки призваны реализовать то, что от нас ждет Господь. И божественная литургия – это не то, где можно только стоять и слушать, как он стоял и прослушал литургию. Что это за способ обращения
участия в литургии,
со святостью?
Да?
Простоял, прослушал литургию. Не простоял и прослушал, а исповедался, смыл свои грехи, стал среди в покаянии среди верующих, воспринял все богослужение, как оно есть во всей своей глубине, а затем в ответ на призыв Господа, святая святым, подошел к чаше. Это действие. Почему я и говорю, что многие люди просто не понимают, для чего они идут в церковь, почему они так недоумевают, потому что они видят ритуалы, внешнюю сторону происходящего, но они в нем не живут, в этом действии они не участвуют. Вот в чем беда.
Батюшка, я знаю, что с возрастом вам все тяжелее становится служить, и тем более, что вот вы не сказали, почему вы сюда приезжаете, но вот мне ваш Николай, вот он мне подсказал, что вы сюда приезжаете, оказывается, лечить свое зрение. Может быть, батюшка, вы бы рассказали, и наши радиослушатели в чем-то могли бы вам помочь?
Ну, навязываться очень сложно. Просто хочу сказать, что операцию, которую сделали катаракты, она прошла неплохо, но все дело, что врачи поставили такую линзу, что я в результате стал косой. И не могу читать путно, не могу в пространстве общаться. И это требует сложной корректировки, дорогие мои. Никому не пожелаешь. И, конечно, все это дорогие лазерные установки требуют, поэтому хотелось бы больше заниматься на приходе и больше проведывать. Для этого нужно постоянное чтение, а, к сожалению, я сейчас лишён возможности нормально читать.
Батюшка, а сколько, собственно, нужно все-таки для того, чтобы коррекцию сделать?
Ну, по современным, где-то до 50 тысяч.
То есть 50 тысяч средств нужно, чтобы...
Да, чтобы привести в порядок глаз.
Ну, я думаю, наши радиослушатели услышали о том, что вот есть такая нужда, и я думаю, что, наверное, кто-то откликнется, и, я думаю, найдут возможность кто-нибудь помочь. Если что, пусть они к нам в лавочку тогда принесут, батюшка. Вы же сюда к нам часто приезжаете, если вы благословите, батюшка.
Ну, эта форма уже зависит от возможностей каждого человека. Мы потом уточним индекс, и можно присылать по почте. при желании. Хотя это бывает сейчас дорогое удовольствие тоже.
Ну, там отстёгивает какую-то сумму.
Да. Василий Иванович, я надеюсь, подскажет нам, как это лучше сделать. Я, конечно, очень благодарен вниманию, а больше всего внимания не только к нашим немощам, как в основном мы стремимся к тому, чтобы оживить нашу духовную жизнь. И поэтому благодарен буду ваше внимание и возможные отклики на то, о чем мы говорим, потому что тема эта тревожащая всех нас.
Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Благослови Господь вас с наступающими праздниками, святителя Асафа Белоградского и наступившим, и праздника Спиридона Тримифунского, который так почитал, кто-то помнит, архимандрит Иоанн Крестьянкин, и мне рядом бывало с ним, слышалось не раз, как он говорил, обращайтесь к Спиридону Тримифунскому, он во всех ваших бытовых вопросах первый помощник.
Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Благослови Господь вас, слушателей, и большую благодарность за ваше внимание и за вашу помощь во всех наших жизненных обстоятельствах.
Аминь.